Я хочу попросить вас сейчас помолиться, перед тем, как мы будем слушать Слово Божье, чтобы сердце наше было приготовлено, чтобы ничего не мешало, не препятствовало нам, и мы могли вмещать его и применять в своей жизни. Господь, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что мы действительно богаты, потому что у нас есть Слово, Библия. Это Слово Твое, Слово живого Бога. Мы хотим, чтобы оно действовало в нашей жизни. Ты сказал, что оно не возвращается к Тебе тщетным и бесполезным. И мы просим Тебя, сей Твое Слово в наше сердце. Помоги нам, Господи, его понять. Помоги нам его употребить. И Тебя тем самым прославить и возвеличить. Тебя, нашего Бога, кто превознес Слово Свое выше имени Своего. Тебе хвала и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, займите места. Мне пришлось второй раз услышать покаяние или просьбу о прощении Владимира Иосифовича, и уже дважды убежденный, наверное, от себя и от других братьев, которые находятся здесь, и сестер, хочу сказать «прощаем». Но одновременно, наверное же, и уместно, мы не могли бы объяснить всем повод, мотив, что происходит в жизни, какое Божье провидение есть для каждого из нас. Но, может быть, кто-то действительно обиделся, соблазнился, то я также хочу просить прощения, чтобы вы не имели в себе никаких огорчений, понимали, что каждый из нас боится Бога, спрашивает Его воли. И в то же время помнили о том, что Его пути часто не наши пути, и Его мысли выше мыслей наших. Много чего непонятно, но проходит время, все становится на свои места. И благодарим Бога за то, что Он всем руководит. Аминь. Откройте, пожалуйста, Священное Писание. Деяния апостолов, 3 глава, с 1 стиха. Перед тем, как я буду читать этот отрывок, я немножко пооткровенничаю с вами и скажу, что есть ситуации, когда мы задаем себе вопрос, лично я задаю его себе с периодичностью, а почему я хочу на небо? Зачем мне Царство Небесное? Есть секты, которые говорят, что ада не будет, но если его нет, то вообще можно жить как хочу, и нет никакой цели, куда надо было стремиться. Но Библия истинно говорит о том, что есть ад. И иногда люди хотят на небо, чтобы убежать от ада. Но я думаю, правильный мотив нам не бежать от чего-то, а стремиться к чему-то. Если так, то ответ, наверное, на мой вопрос, зачем мне небо, состоит в том, что в первую очередь, потому что там Иисус Христос. Я Его просто люблю, я хочу быть с Ним. Я хочу с Ним быть всегда, вечно. Не хочу, чтобы моя плоть разделяла мои отношения с Ним или каким-то образом влияла на эти отношения, чтобы всегда прибыть с Ним. Некоторые хотят на небо, потому что Библия обещает, там не будет слез, там не будет скорбей. И написано, сам Бог утрет слезу. Представьте себе, особенно те, кто сейчас плачет, кто находится в мучениях в плоти, духа, никто иной, а сам Бог, Иисус Христос, коснется ваших увлажненных ресниц, вытрет все эти слезы, и вы почувствуете радость от того, что находитесь там. Но есть еще один мотив. Там, в Царстве Небесном, будут люди, которых мы любим, которые также любили Господа. И знаете, я, всматриваясь в ваши лица, вновь во мне хлынули эти чувства, которые я имел, имею и хочу сохранить до конца своих дней. Я хочу на небо, да, потому что там Христос, да, потому что там не будет скорбей, но и потому что там будете вы, любимые братья и сестры. Давайте мы вернемся к Священному Писанию. 3 глава Деяний апостолов, 1 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, пред входом во храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи!» И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено. И вскочил, стал, и начал ходить, и пошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога Аминь. Замечательный результат действия Божьего. Человек был хромым, и, наконец, он стал иным. Я обращу ваше внимание не только на результат того, что с ним произошло, но прежде всего на действия тех, через кого Бог проявил вот эту свою божественную работу, исцеление этого человека. Я думаю, что это может быть хорошим прообразом для каждого из нас. Но перед тем, как я сделаю, я задам вопрос вам, братья и сестры. Как вы думаете, от чего больше всего погибает в мире людей? Предвижу ваши ответы, и некоторые скажут. От акул. Статистика говорит, от 8 до 10 человек в мире только гибнет от акул в год. Некоторые скажут, наверное, в авиакатастрофах. Но только потому, что они масштабны. Если падает самолет, то вместе с ним 200, 300, 150 человек гибнет. То мы думаем, что это так. На самом деле нет. Иные скажут, что в автокатастрофах. И правда, больше всего гибнет людей в автомобилях. Но есть еще одна статистика, которая говорит, что больше всех гибнет людей от укуса мухи ЦЦ. 25 тысяч человек в год. Представьте себе, это насекомое, незаметное иногда, небольшого размера, не всегда с нами, живущего там в африканских странах, но насколько оно незаметное и одновременно является опасным. Иногда в нашей жизни, в духовной жизни мы не обращаем внимания на мелочи. Мы думаем, это пыль. Мы думаем, что это не такая большая проблема, но эти мелочи приносят гораздо больше ущерба. Может быть, больше жизни отнимают, больше разрушений приносят, чем то, чего мы в данный момент боимся больше всего. Мы говорим, о нет, это грех, мы не будем это делать. Так и надо делать, да, бояться греха. Но хочу обратить ваше внимание на то мелкое и незаметное, что порой присутствует в жизнях людей. И обращу ваше внимание на этого человека. Думаю, что он как раз имел в своей жизни мелочи. Хотя была огромная проблема, он инвалид. Но вот есть мелочи в этом отрывке, на которые мы порой не обращаем внимания и становимся людьми, как он, просто духовно инвалидами. Иногда людьми, которые физически стали инвалидами из-за своей беспечности, которая была проявлена в повседневной жизни и отразилась в нашей жизни. Перед этим я еще раз напомню вам, что мы живем в последнее время. И это время, когда дьявол обрушится огромной яростью на всех людей. Эта пыль будет брошена, как сеть, на всех. Написано, что он будет приходить, как ангел света, немногие заметят его, могут согласиться с тем, что он будет говорить и влагать в сердце человека. И его желание уже не только или не столько весь мир поработить, который в большей части находится в его власти, сколько написано «соблазнить, если возможно, даже избранных». Есть маленькое уточнение в Священном Писании. Есть ли возможно? От чего зависит, будем мы искушенными, соблазненными или нет? Или от кого, братья и сестры? Как вы думаете? Враг душ человеческих будет свое дело делать, но и с нашей стороны должна быть своя работа. Действие Святого Духа внутри нас, которое не позволит этим соблазнам нами завладеть. Я вижу, что в данный момент времени, в котором мы живем, у нас есть только две, может быть, два пути, две возможности, два средства, через которые мы можем остаться верными Богу до конца наших дней. И первое из них – известное вам Слово Божье, Священное Писание. Многих из нас оно умудряло. Многих из нас в данный момент умудряет откровениями. И сколько еще людей, обращающих к Священному Писанию, получат ответ и благодаря ему одержат победу над всяким грехом и искушением. Слава Богу! Но иногда мы слышим Слово Божье, которое также вещается нам не только через Священное Писание и через проповедь. Иногда мы его слышим друг от друга. Я заметил, что вот эта пыль незаметно, она проникает в том, что из наших наставлений, из наших, может быть, истин, которые мы черпаем, очень часто пропадает самое главное – имя Иисуса Христа. И когда мы говорим, это можно делать, это нельзя делать, это плохо, это хорошо, уместно задать вопрос, кто это сказал? И мы не всегда задаем этот вопрос. Есть абстрактное понятие «Бог». Но важно нам знать и говорить об этом. Это сказал Иисус Христос. Не забывать о том, что в этом есть власть. И Его Слово, Божье Слово, подтверждено именем нашего Спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя! Другой путь – это Дух Святой. Для Него Бог, Отец, определил работу. Написано, что Он будет наставлять нас на истину. Если мы будем иметь с Духом Святым дружеские, дружелюбные, любезные, добрые, близкие отношения, то Святой Дух обязательно нас наставит. Он поставит наши ноги на путь, который ведет к правде Божьей. Если нет, то неминуемо мы будем в числе соблазненных и искушенных людей. Очень часто, я думаю, вы тоже испытывали, когда слышишь правильное, когда замечаешь хорошие слова. Кажется, жизнь человека тоже ничего с наружности, но внутри тебя есть свидетельство. Его не всегда понять, не всегда логично можно высказать это свидетельство. Но оно тебя или возмущает, или успокаивает. И в зависимости от того, что оно делает с твоим сердцем, ты принимаешь или отвергаешь то, что слышишь. И нам просто необходимо в этот момент жизни нашей, чтобы Святой Дух наставлял нас, помогал нам жить в этих тесных отношениях с Ним. И мы обязательно будем людьми, которые одержали победу над искушениями. Давайте вернемся к этой истории. Это история о человеке. Местоположение его у храма. Еще раз скажу это слово. У храма. Этот человек, я думаю, может быть хорошей иллюстрацией для большого количества, в том числе верующих людей. Некоторые из них проводят время в храме, некоторые из них проводят время у храма. Конечно же, я говорю не о физическом местоположении. Этот человек страдает с детства. Этот человек носим к храму с определенной целью. Он что-то там делает, чему научен был, что ему сказали делать. И он долгое время там находится. Повидав немалое количество верующих людей, я скажу, что есть те, которые предпочитают свою жизнь провести у порога храма Божьего. Есть те, которые предпочитают, может быть, просто быть рядом с благословенными людьми, но в то же время они для себя сами избрали путь получения благословений, и даже у них свое представление о том, что такое благословение. Кто-то пошел в храм, помолился Богу, вышел, вернулся, и он говорит: «Я благословлен». А этот даже не обращает внимания, он сидит у храма, и только тогда, когда в его руки положат какую-то монету, он тогда готов сказать: «Я благословлен». У них разное представление. И вот этих два рода, две группы людей – находятся вместе, почти в одном месте. Они что-то ждут, кажется, почти одинаковое ждут. У них почти одинаковое представление, по крайней мере, в словах одинаковое, но в то же время они отличаются. Есть люди, и они как инвалиды, живут подобным образом жизни. Я слышал такое высказывание. Кто-то мне говорил, я помню, как из пожилых людей. Знаете, что я живу так, ну, мне бы хотя бы на порог Дома Божьего попасть. Уже не знаю, где там я буду, на стеклянном море, в числе невесты. Буду видеть Бога, махать пальмой или нет, но хотя бы у порога дома. И вот так вот живя, лишь бы как, о них, можно сказать, захламили этот порог Дома Божьего и не позволяют людям, которые хотят найти Бога, войти туда. О них Христос сказал: «Горе вам!» Это были фарисеи, это были люди, которые хотели к Богу, но хотя бы где-то там, у порога, и завалили этот путь. Они просто были лицемерами в своей жизни. Чтобы этого не было, я думаю, эта история нам поможет сегодня посмотреть немножко на другое. Что такое быть в присутствии Божьем? Вы, наверное, слышали такое понятие – грех. И оно толкуется еще как «не попасть в цель». «Не попасть в цель». Этот человек у порога Дома Божьего, он не написано, что грешит, но о нем можно сказать, он не попал в цель. Он находится в месте, где хочет быть Бог, в месте, где изменится его жизнь, в месте, где будут отвечены все его вопросы. Но он не попал в цель, он находится у порога Дома Божьего. И вот его местоположение может его назвать грешником. Хотя он не делает того, что делают все вокруг, пьют, курят, блудят, чего только не делают. Бог испытывает нас и проверяет, где я нахожусь в данный момент времени. Интересное место Писания, я совсем недавно особенно пристально обратил на него внимание. Это книга Откровения, 11 глава, 1 стих. И вот что написано. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник». И обратите внимание, «и поклоняющихся в нем». Бог, оказывается, хочет измерить поклоняющихся людей. Он проверяет и испытывает, где находится этот человек, который считает себя, может быть, даже и в присутствии Бога. Другой род людей, на который я хочу обратить ваше внимание, это Иоанн и Петр. Вот именно на них я больше всего хочу остановиться. Потому что сам тот человек у порога Дома Божьего ничего в своей жизни по себе не изменит. У него просто должно созреть решение, но придет оно тогда, когда он встретится с подобными апостолами Петр и Иоанн. Чем отличались эти два человека? Они отличались, в первом же стихе написано, Петр и Иоанн шли вместе. Они были людьми, которые понимали, что значит быть вместе. Это люди, которые видели в этом ценность и силу. Быть вместе. Когда мы идем в храм Божий, у нас у каждого свои дороги. У каждого свой маршрут троллейбуса, автобуса или на машине. Но на самом деле объединили мы этим одним желанием быть в присутствии Бога. Иоанн и Петр идут вместе. О чем их мысли? О чем их жизнь говорит? В чем их желание? Я думаю о том, чтобы там, куда они идут, было присутствие Божье. Они были вместе. Представьте себе, четыре человека. Это я рассказываю сейчас евангельскую историю, которые опустили расслабленного человека через крышу. Если их было не четыре, их было три. Эти носилки просто перекосились, и расслабленный человек упал. И вместо исцеления получил еще одну проблему для своей плоти. Но если бы этих людей не было, которые согласились быть вместе, которые вместе откапывали крышу, которые вместе опускали этого расслабленного человека, то его бы жизнь не изменилась. Я думаю, если бы этот хромой не встретил тех, кто вместе, и его бы жизнь не изменилась. Он живет так, как давно привык. Он не видит ценности, он один на один со своей проблемой, он один на один со своей нуждой и привык сам их решать. И он не понимает, что значит просто быть вместе. Есть интересная история в книге чисел, 16 глава. Вы можете проследить, я не буду ее читать из-за недостатка времени. Это история о том, как Моисей, благословенный Богу человек, вдруг стал перед проблемой. Люди, это люди, которые были старейшины, 250 человек и плюс с ними еще знаменитые люди, противостали ему. Они захотели, как им казалось, ну что, только с тобой, говорит Бог, ведь и с нами тоже. И они не захотели быть вместе с Моисеем, с тем, что Бог делал через Моисея. Они захотели искать собственный путь благословения. И как Бог решает эту проблему разобщенности, разделения? Он говорит, позови их всех и скажи им, чтобы они сделали две вещи. Первое. Пусть каждый принесет свою кадильницу. Коробочка, в которой будет воскуряться какой-то состав, дым, благоухание, которое будет Бог принимать, и оно будет приятно Ему. Но они пришли, но они не подумали, а если подумали, то не дали себе отчета, что на самом деле есть и только единственная кадильница, золотая, и она в руках священника, первосвященника. Каждый из других, который захотел свой путь, принес бронзовую и поставили перед лицом Бога. Дальше пусть каждый положит туда состав, который будет воскуряться перед Богом. И опять они забыли или пренебрегли тем, что раньше Бог сказал, только один может делать этот состав священник. И только такой должен быть, который знает священник. Иного просто не приму. Тем не менее они пришли. И вот у всех кадильница. Общие слова одинаковые. У всех есть дым. У всех есть какой-то состав. Но Бог принимает только то, что связано с Ним, то, что Он повелел. И в момент, когда они ожидают, это момент их общего поклонения, из жертвенника исходит огонь и поражает этих 250 человек и тех старейшин, которые были вместе с ними. Момент поклонения. Бог измеряет наше единство. Сколько людей спорит в этом поклонении, чему быть, чему не быть, что петь или что не петь. Но если мы ищем Бога, братья и сестры, то мы, конечно же, будем ощущать это единство. И тогда все, что сейчас связано с новым или старым, не будет нас разобщать. Бог хочет, чтобы все мы захотели быть едиными. И поскольку не всегда это есть, есть в церквях люди, которых можно назвать сидящих у храма, у дверей. Они среди нас. Они тоже хотят Бога, но они не видят Его, потому что нет единства. Когда-то Давид решил вернуть обратно в израильский народ ковчег Божий. Он сделал сначала это очень неудачно. Просто положил на телегу с коровами и повез, как ему считалось правильно. И был поражен Озия, который коснулся этого ковчега в момент, когда ковчег накренился, и просто он боялся, чтобы не упал. Тогда Давид сделал другое решение. Он решил делать все так, как нужно. А как было нужно? Нужно было, чтобы этот ковчег вели не коровы и даже не один Давид, чтобы была какая-то группа священников. Они взяли, всунули золотые эти шесты, взяли ковчег на свои плечи, и это был не один, не два священника, группа. И они не просто шли в разнобой, а шаг в шаг, как в строю, который сегодня вспоминали. Так, чтобы он не колебался ни влево и ни вправо. Это урок, который должен был выучить и Давид. Урок единства. Если в нашей жизни будет единство, то подобные люди, которые живут возле храма, обязательно увидят и встретят ту силу Божью, которая приходит через это единство. Она сошла в день Пятидесятницы. Она приходит, когда двое или трое соглашаются просить о всяком деле Божьем, о всякой просьбе. Эта сила обязательно изменяет человека. Она поднимает хромых. Она изменяет тех, кто стал холоден или тепл. И обязательно происходит та перемена, которую ожидает Господь. Мы окружены столами, духовными столами. И сегодня мы можем с легкостью напитать свой дух посланием с любого места. Раньше ругали интернет, сейчас смотрят интернет. И замечательно, там звучит много проповедей с различных церквей. Раз, нажал кнопку, слушаешь. Можешь подключить спутниковое телевидение. Раз, смотришь. И у нас такая способность иногда благословение превращать в проклятие. Помните, Бог дал евреям при выходе из Египта золото. Он говорил это им как благословение. Вам просто будут отдавать, идите. Тем самым это будет как выражение благоволения к вам. У вас это будет благословение. Прошло время, они из этого золота благословения делают идола золотого. И это золото Бог повелевает Моисею истереть в порошок, вылить воду и дать им пить. Вот благословение превратилось в проклятие. Как люди иногда обезболивающие средства превращают в наркотические средства. Как люди иногда атомную энергию превращают в разрушительную энергию. Много-много можно перечислить способность исковеркать Божье благословение. И подобное, вот эти духовные столы, которые мы имеем, они иногда работают против нас. Что делают люди? Пренебрегают единством. Пренебрегают нахождение в Доме Божьем, в церкви. Они думают, у меня свое расписание. Зачем мне подстраиваться под кого-то? Зачем мне ломать свой график? Приду, когда есть сила, когда есть возможность, когда есть желание, включу и посмотрю. Вот так было. Но посмотрите, опять я вернусь на первый стих этой главы. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы, 9. Тот час, когда они шли, назван часом молитвы. Ведь молитва можно где угодно. Но они идут в этот храм. Почему? Для многих из нас присутствие в Доме Божьем, на богослужениях – это определенный Богом данный шанс изменить что-то в нашей жизни. Для многих из нас это шанс войти в присутствие Бога, а не остаться вне Его присутствия у порога. и Иоанн идут в этот час, идут для того, чтобы молиться. Но спрашиваю я из этого места Писания, а что делает хромой? Что делает в час молитвы хромой? Что делает в час, когда другие ищут Бога хромой? Он решает свои нужды. В его устах «дайте, помогите». Он совсем не думает о Боге. Он совсем не думает, что происходит за дверями. Он не думает о том, что делает Бог в данный момент. Он решает свои проблемы. Вот его местоположение. Возле храма, но вдалеке от благословения. Возле Бога, но без решения своей проблемы. Возле ответа, но остался со своим вопросом. Он в тот момент, когда Бог хочет что-то сделать, отказывается слушать или быть в единстве. Я вновь хочу призвать вас, братья и сестры, чтобы каждый из нас, и я себя не исключаю из этого списка, дорожил этой возможностью быть в единстве. И наше единство прежде всего испытывается в нашем поклонении. Один поет, другой спит. Это не единство. Один молится, восторгается к Богу, а другой глазами почти проклинает, что он делает. Наше единство. И Бог крестил нас в одно тело благодаря Святому Духу. Аллилуйя! В этом ответ для тех, кто живет у дверей. И они не захотят измениться, если не увидят этого единства. Дьявол обольщает и обольстил многих людей. И он отделил их. И сколько людей просто поминают о том, что им нужен другой. Им нужна ходатайственная молитва. Им нужна помощь от другого. Только в тот момент, когда к ним пришла глубокая проблема. Еще одной особенностью я хочу поделиться, которую увидел в жизни Иоанна и Петра. Это было то, что они были людьми действия. Они были людьми, которые хотели что-то делать. Может быть, не всегда был результат такой, как сейчас. Но они постоянно желали что-то делать. Они не соглашались с тем, что имеют. Они не соглашались отдаться во власть того, что уже получили. Их сердце по-доброму жадное к Божьему благословению. Они хотят его больше видеть. Они хотят его большего проявления. И они хотят, чтобы он изменял жизнь и других. Я слышал такое высказывание. Зачем? Зачем кого-то тут увещевать? Царство небесное за уши не затянешь. Отчасти правда. Пока человек не примет самостоятельное решение, его туда не заведешь. Зачем тогда можно уже говорить проповедовать? Ведь не все меняются. Зачем петь? Ведь не всем нравится. Зачем еще что-то делать? Ведь не все это принимают. Знаете, я убежден, что если ничего не делать, точно ничего не изменится. Но если будем мы что-то делать, обязательно будут какие-то перемены. Есть закон, известный вам, сения и жатвы. И вспоминаем мы о нем, когда жнем злое, и говорим, что посеял, то и пожнешь. Но ведь этот закон действует в равную сторону и для благословения. И об этом законе можно заметить таких три вещи, которые должны быть в нашей памяти. Во-первых, мы обязательно пожнем именно то, что посеяли. А если твое сердце устремлено к делу недобра, если ты мыслишь о добром, о том, что добродетель и похвала, если ты ищешь благословения, благословляешь других, если сердце твое хочет, чтобы из него изливалась эта радость, Бог, действительно все, что с ним связано, то ты обязательно пожнешь то, что посеял. Если ты не сеял, не жди, не придет к тебе Господь. Не жди, если ты не искал Его. Не жди, если ты рот свой не открыл, что придет вдруг наполнение к тебе. Не жди. Но если ты посеял, Он обязательно придет. Аллилуйя! Другое, что из этого закона, это то, что мы пожнем, несомненно, больше того, что мы сеяли. Ведь Бог от нас немногого хочет. И немногое мы можем сделать для Него. Все, что Он ищет от нас, просто искреннего, любящего сердца. Может быть, ты не поешь, может быть, ты и не проповедуешь. Может быть, ты боишься петь, потому что не медведь, а все медвежье семейство прошлось по твоим ушам. И ты думаешь, как мне вести себя? Но, брат, сестра, я хочу тебе сказать, хоть маленькое, маленькое сделай, но для Господа. И ты увидишь, как несравненно больше Бог даст тебе. Вы помните, как подошла к Христу женщина? Она принесла мира, возлила. И Бог отмечает во всех Евангелиях и по сегодняшний день ее словами. Она сделала все, что могла. Просто все, что могла. И вспоминают о ней больше, чем, может быть, даже о других и некоторых апостолах. Вспоминают о ней как о добром человеке. Да, у него было свое прошлое, но почему-то после этого поступка то грязное прошлое, которое оно имело, поблекло на фоне того, что сказал ей Бог. Я уверен, что если мы будем искать Бога и принесем сюда хоть частичку Его огня, которую мы уже дома Его нашли, то обязательно здесь возгорится пламя Божьего присутствия. Аллилуйя! Так хочется, чтобы каждый из нас хотел этого и получал, естественно, каждый. И третье, что из этого закона следует, что хотим мы того или нет. Может быть, готовы уже после вчерашнего посева что-то рвать, но мы обязательно пожнем. Обязательно. Пройдет время, пройдет час, чуть больше, чуть меньше, но обязательно пожнем. Посмотрите на парализованного человека, который ждал 38 лет исцеления. Этот человек жил, пребывал в купальне Вифеста, в месте, где была рядом вода. Он ждал, что ангел возмутит. И если кто-то первый войдет в эту возмущенную ангелом воду, получит исцеление. Мне страшно просто представить себе 38 лет. За это время не один раз было так, что эта вода возмущалась. За это время он ни одного больше видел, как люди выходили здоровыми, исцеление получали. А страх мой в том, что за 38 лет он говорит, у меня не было человека, кто бы опустил меня в эту купальню. Представьте себе, люди, живущие у храма, остались таковыми по причине, что не было человека, который опустил бы его, как того расслабленного, как его парализовано в присутствии Божье. Бог хочет найти людей действия. Бог хочет найти тех, кто посвятит свою жизнь тому, чтобы Его слава явилась и здесь. Чтобы не просто перед ночью или рано утром в молитве «Отче наш» было сказано «Да будет воля Твоя и Царство Твое и на земле, и на небе». Но тех людей, которые решили посвятить свою жизнь, «Да будет, Господи, Царство Твое и здесь, на земле». «Да исполнится воля Твоя, как она там, на небе, пусть и здесь». Тех людей, которые согласятся и скажут, «Вот я, Господи, я беру на себя ответственность. Я не хочу жить возле храма, но я хочу быть в доме Твоем и в присутствии Святого Духа. Я хочу быть там. Я верю, что здесь есть люди, которые хотят быть там. И Бог хочет и сделает так посредством вашего, может быть, маленького усилия, но обязательно ту огромную перемену, которая приведет ваших детей, приведет ваших мужей, равнодушных, слушающих о Боге, может быть, иногда не один раз услышавших ваше увещевание, бывших здесь и кающихся, но в данный момент живущих просто у порога Дома Божьего. Если жена, если муж, если родители найдут это присутствие, если они принесут эти расслабленные, эти равнодушные, живущие своей целью, своими понятиями, скажут, я хочу быть с тем Богом, который живет вместе, или моя жена, или мой муж. Я хочу быть там, где находится мой близкий мне человек. Я хочу быть там. Я хочу быть там. Аллилуйя! Еще одно в заключение, что я хочу сказать, что, я думаю, изменила жизнь этого человека у храма, что было в жизни Петра и Иоанна. Они идут в храм. Этот расслабленный, сидя там, он являлся каким-то знаком для всех, кто шел внутри его или из храма. Люди видели его не один раз, и он был для них напоминанием. Ну что, уже год, два, 10, 20. А что изменилось в твоей жизни? И люди идут в храм и думают, наверное, это опять шанс какой-то, что-то изменится. Возвращают, а он такой же и сидит. Ничего не изменилось. Он сам по себе, находясь там, у дверей, является сигналом, что ничего не меняется, ничего не происходит. И сколько людей или перестали ходить в храм, И если ходили, то привыкли к мыслю: ничего не поменяется. Ну и что, что говорят верить? Ну и то, что молятся много. А в моей-то жизни все как было, так и осталось. Где обещанная перемена? Где обещанный Бог? Где то, что хочет или хотел сделать Бог? Почему ничего не поменялось? И здесь я напомню вам то, что происходило с Моисеем. Моисей в один из моментов своей жизни, после того, когда он захотел уже найти Бога, помочь своему народу, евреям, израильскому народу, и помните, это была неудачная, своевольная попытка и дать избавление им, он убил египтянина. И эти евреи сами его укоряют за это, потому что был повод. Убежал в пустыню 40 лет. Он находится там. 40 лет его разум будоражит мысль. Где Бог? Я нахожусь у мадиамского священника. Где тот, о котором я слышал, когда мать меня держала у своей груди, питала молоком своим и, возможно, нашептала ему, когда он ничего не понимал, молилась о нем: «Моисей, ты принадлежишь живому Богу. Моисей, ты остался в живых для того, чтобы другие были живы. Моисей, ты выведешь тех, кто 430 лет живет в земле египетской и не знает Бога. Им надо будет напомнить о том, кто уже не один раз им являлся и говорил: я Бог отца Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, всех тех, кого нехорошо помнили». Мать его держит у груди и напоминает ему в молитве, через молоко матери проникает к нему эта мысль. И он 40 лет борется с нею. И, наконец, он берет овец. И куда он идет? С овцами безумие. Он идет в пустыню. Где там трава, там ее нет. Он идет к горе Кармил. Он идет туда для того, чтобы, наконец, расстаться с этой мыслью, которая будоражит его. Он идет туда, не зная куда. «Я не хочу больше так жить». И гонит впереди себя овец, гонит их в север, гонит их в середину пустыни, дальше, чем дорога уже обратно. Что он ищет? Он ищет Бога. Он ищет Божьего присутствия. И вдруг ему является куст, который горит. Первое, что он знакомится с присутствием Бога. «Моисей, сними обувь свою. Место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это не место святое не потому, что это пустыня. Сюда пришел Господь. А пришел он сюда, потому что ты искал его. Он явился тебе, потому что ты захотел, чтобы пришла его благодать. И дальше он возвращается уже с посланием. Бог говорит: иди, и ты выведешь мне израильский народ. Он пошел. Были знамения, были чудеса. Он напомнил тем, кто жили у храма. Он напомнил этим верующим, духовным инвалидам, израильскому народу, который остался еще Божьим народом, но он еще не в присутствии Бога. И он ведет их. Скажите, куда он их ведет? В место, где Моисей познакомился с Богом. В место, где Моисей ощутил присутствие Бога. В место, где явился ему Господь. Каждый раз, когда они спрашивали, куда идем, почему в пустыню, почему столько идем, он говорит им: пойдемте туда, где я увидел Бога, пойдемте туда, где я встретил Бога. С вами будет то же самое, что было со мною. Пойдемте туда, я изменился, и вы изменитесь. Пойдемте туда. Ему поверили. Почему ему верили? Потому что он был в присутствии Бога всегда. Ему закрывали это присутствие, которое было написано на лице покрывалом. Много раз сопротивлялись этому, но никогда они не могли остаться равнодушными. Они понимали: с ним Бог. Аллилуйя! Если в нашей жизни произойдет перемена, эта перемена отобразится на тех, кто живет у храма. Они захотят меняться. Библия говорит: не устоит грешник в собрании нечестивых. Если будет, простите, не устоит грешник в собрании праведников, не устоит нечестивый. Если мы действительно будем чистыми, если мы будем наполнены Божьим светом, то перемена придет, скоро придет и обязательно придет. И если мы знаем Бога, то и другие захотят быть с тем Богом, с которым мы проводим всю свою жизнь. Каждый из нас делает выбор. Иоанн и Петр говорят, у нас серебра и золота нет. Но что у нас есть? У нас есть Божье присутствие. Туда, куда они приходят, все меняется. Приходит исцеление. Приходит Божий ответ и Божье Слово. Они говорят, посмотри на нас. Сколько людей сказали, не смотри на меня, на Бога смотри. Но если я творение Божие, то я должен отобразить Бога в своей жизни. Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Посмотри на нас. Посмотри. И тот смотрелся. Произнесли имя Иисуса Христа и сказали, во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Этот человек сделал выбор. Он увидел перед собой примеры. Он увидел тех, кто изменен был, не такой, как он. Он увидел тех, кто отличался от него, чье понятие, может быть, в одинаковых словах, но отличалось от понятий, которые имел хромой человек. И он встал. Он встал. И где он стал проводить свое время? Написано, вошел в храм и стал скакать, писать. Я не призываю вас к этому делать. Но уверяю, если приходит Бог, то, кажется, все с тебя вырывается. Кажется, готов и руки, и что есть, поднять, обратиться к Нему, благословить Его, прославить Его. Ко мне пришел Господь. И этот человек, благодарный Богу, он находится в присутствии Бога. В заключение я напомню еще одно священное писание, еще одно место. Книга Откровения, 3 глава. Послание к Ладокийской церкви. Это время, в котором мы живем. И там написано, как итог, «Все стою у двери и стучу». Слова Христа. «Кто откроет, тот будет вечерять со мной. Войду с ним и буду с ним. Войду к нему и буду с ним». Хорошие слова, но начало – это послание к церкви. Как такое произошло, что Христос, который основал церковь, вдруг оказался за дверями. Почему ему пришлось стучать в ту церковь, к тому ангелу Ладокийской церкви, к тем людям, которые представляли эту церковь, и обращаться вновь со словами «Все стою у двери и стучу». Я думаю, что Бог в наше последнее время, в котором мы живем, каждому из нас дает право выбрать, где ты проведешь свое время. Где ты захочешь обитать? У порога или в Доме Божьем? У присутствия или в присутствии? Наступит момент, но Бог свяжет всю свою жизнь, всю вечность только с теми, кто захотел быть в храме Его, кто захотел видеть Его как солнце правды, кто искал Его и кто был объединен единственной целью – видеть Бога в своей жизни. Аминь. Я приглашаю вас встать для молитвы.